Говорит Радио Свобода, Европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Италия. Рассказ о последних выставках. Люди искусства и чехословацкая контрразведка. Новые разоблачения. Вспоминая польского актера Збигнева Цибульского. Русский европеец Александр Грин. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции, где отмечают 80-летие одного из самых известных французов Мориса Бежара, рассказывает Дмитрий Савицкий.
Donc le passé ne m'intéresse pas tellement.
Прошлое, честно говоря, меня интересует мало. Среди ранних моих воспоминаний – театр. Я хотел стать актером. Есть у меня фотография, на которой мы с сестрой играем Фауста, и я, само собой, Мефистофель. Было мне, наверное, лет 7-8. Потом я учился музыке на фортепиано, потом пению, но голоса настоящего у меня не было. После чего меня отправили в танцевальную школу, чтобы я хоть чуть-чуть укрепил мускулы, потому что спортом я совсем не занимался. Это привело к тому, что в итоге я начал шляться за кулисами марсельских театров. Но по-настоящему танцем я увлекся лет 14-15.
Голос выдающегося танцора и балетмейстера Мориса Бежара, 80-летие которого отмечает Франция в эти дни. Морис Жан де Бежар родился в 1927 году в Марселе. Отец его, философ-гуманист, участник сопротивления Гастон Бержер, родился в Сенегале, как и мать танцовщика. Так что совсем не случайно одной из своих первых танцевальных школ «Мудро» Бежар открыл в 1977 году в Дакаре. Уже серьезно, чувствуя призвание, хореографии Морис Бежар начал обучаться в эпоху оккупации Франции в 1941 году. Через 3 года он дебютировал в балетной труппе Марсельской оперы. Но, решив посвятить жизнь танцу, он понял, что ему нужно брать уроки индивидуально, частно, причем у звезд. Учился он в послевоенные годы у Егоровой и Рузан в Париже и у Волковой в Лондоне.
Мой первый урок танца, мой первый преподаватель – это она, мадам. Она так же стара, как старая дама, написанная Рембрандтом. У них одно и то же лицо, но в руке у мадам трость. Эта трость для нее все. Третья нога, когда она идет, метроном, когда она дает урок, перст указывающий, когда она исправляет ошибки, и попросту хлыст, когда мы не сразу все схватываем. Я впервые становлюсь к станку. Станок для танца – это то же самое, что позвоночник для тела. Танец вырисовывается благодаря станку. И всякий раз, когда танец начинает заигрывать с беспозвоночными моллюсками, необходимо срочно вернуться назад, к станку. Постепенно я превращался в танцовщика классической школы. Никогда не устану благодарить за это небеса. Отказаться от подобного обучения – это все равно, что учиться на архитектора и никогда не ступить ногой в романское аббатство или готический собор. Будь я выше ростом и более пропорционально сложенным, я, вероятно, остался бы классическим танцовщиком. К счастью, как сказал кто-то, переначив Наполеона, анатомия – это судьба. Моим детским постановкам не хватало публики. Настоящей, незнакомой. Той, которую надо соблазнить и победить. Той, которая вам льстит и говорит правду. Публике зеркала, которой я хотел задать вопрос. Один единственный вопрос. Кто я? Я обожаю непостоянство, менять оценки, суждения, противоречить самому себе, увлекаться чужими произведениями, кажущимися на первый взгляд несовместимыми с моими вкусами. Мне ненавистны прямые линии, они скучны, как автострада. Не следует смешивать прямую линию со строгостью композиции. Строгость пленяет меня. В конечном итоге именно она таит в себе самые неожиданные находки и свободу, а также радость».
Отрывок из книги Мориса Бежара «Мгновение в жизни другого». Частные уроки позволили Морису Бежару изучить множество несхожих хореографических школ. Первые годы работы на сцене он предпочитал не связывать себя контрактами, что позволило ему выступать в разных труппах. В 1948 году он танцевал в труппе Ролана Петти, в 1949 в лондонском International Ballet, а с 1950 по 1952 год в шведском королевском Ballet Кульберг. Работа в разных труппах и школах позволила ему позже, уже в своей собственной, создать в самом положительном смысле насыщенную эклектичность, синтез направлений и приемов различных хореографических систем. В Швеции же Бежар впервые попробовал свои силы и как хореограф, поставив фрагменты балета «Жар-птица» Игоря Стравинского. В 1953 году совместно с Жаном Лораном Морис Бежар основал в Париже «Балет де Литуаль». Став собственным хореографом, он поставил балеты «Прометей», «Высокое напряжение», «Соната на троих» по мотивам пьесы Жана Поля Сартра «Уи Кло», «Закрытое заседание». Через 6 лет, приглашенный Морисом Юисманом в брюссельский театр «Руайаль де ля Моне», он осуществил давнишнюю мечту и поставил «Весну священную» Стравинского. Триумф «Весны» позволил Морису Бежару создать собственную, ставшую легендарной труппу балет XX века. В течение всей своей жизни Бежар культивировал и культивирует не любовь, а страсть к восточным культурам, философии и религии. У него был свой японский метр дзен-буддизма, он занимался тем, что французы называют марсовым искусством, восточным боевым искусством, хотя нынче ему даже трудно спать на японском татами, ноги ему оперировали несколько раз. Морис Бежар всегда утверждал необходимость возвращения танцу его первоначального ритуального характера и значения. Он считает, что постановщик и танцор совместными усилиями должны раскрывать главное в танце, его древнейшие универсальные первоосновы, общие для танцевального искусства всех рас и народов.
Nous travaillons la belle au bois dormant. Mais lorsque nous ferons le lac des cygnes, dans le deuxième acte, il y aura sûrement beaucoup d'arabesques.
Первую свою школу «Мудро», «Жест» он открыл в Брюсселе в 1970 году, вторую в Дакаре в 1977. И, наконец, школу «Рудра», одной из 7 имен Шивы, он открыл в Лозанне в 1992 году, и это самая знаменитая действующая профессиональная школа танца в мире, причем бесплатная. Мало того, Бежар находит деньги на стипендии для талантливых танцоров и танцовщиц.
Нужно, чтобы ученики могли приехать из Москвы, снять небольшую квартиру и иметь возможность прокормиться. Учитывая все эти нужды, я добываю кредиты, чтобы оплачивать проживание студентов. Город Лозанна, со своей стороны, оплачивает аренду помещения школы и выдает профессорам. Я же раздаю иностранным студентам стипендии, чтобы они все же могли есть, пить и чтобы им было где спать.
Сказки Гофмана, Офенбаха и Шинель Гоголя, Девятая симфония Бетховена и Проклятие Фауста Берлиоза, Король Лир и Дорога Шелка, балеты, спектакли, театральные постановки, фильмы, книги. О творческой деятельности Бежара можно говорить часами. Он способен соединить вместе в своем вкусовом репертуаре Чарли Чаплина и Фридриха Ницше, Андре Мальро и Элтона Джона, Федерико Феллини и Марию Каллас, Жака Бреля и Куин. И это лишь верхние строчки его списка. А мне, увы, пора закругляться. Вот напоследок, какое неожиданное поздравление прозвучало в день 80-летия Мориса Бежара во французском эфире.
Днем рождения тебя!
Je suis Azari Plissetsky, je voudrais souhaiter Maurice. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе многих-многих лет еще, и многих лет быть рядом с тобой.
Днем рождения, с днем рождения!
Восьмидесятилетие Мориса Бежара в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Италии в минувшем году проходили большие выставки, посвященные России. Некоторые из них продолжаются и в начале этого года. Из Италии Михаил Талалай.
В январе заканчивают свою работу 3 интереснейших выставки, связанных с Россией. А жаль. Хотелось бы, чтобы они навсегда остались в Италии. Первая выставка идет «Последние дни в Генуе» с названием «Россия и СССР. Искусство, литература, театр. 1905-1940 годы». По своему размаху она стала явлением национального масштаба. С десяток российских музеев отдали для нее свои шедевры. Для самой Генуи это главное художественное событие ушедшего года. Город для нее предоставил самую престижную площадку – Палаццо Дукале, герцогский дворец. Кроме самой экспозиции, открывшейся еще в октябре, в Генуе развернулось нечто похожее на русский фестиваль с песнями и плясками, с кинопоказом ранних советских фильмов, чтением стихов и прочим. Лично мне показалась весьма новаторской, как ее назвали, побочная выставка «Генуя и Россия. 300 лет дипломатических отношений» и отношений малоизвестных, впервые так обстоятельно документированных. Теперь же о главной экспозиции. Ее два куратора, Джузеппе Марчинаро и Пьеро Бораджино, так определили концепцию и временные рамки с 1905 по 1940 год. Выставка посвящена эстетическим процессам в России в первую половину Новечента, так итальянцы называют 20 век, и призвана подчеркнуть посредством картин, фотографий, рукописей и сценографий различные творческие уникальные тенденции. 1905 год и его революционный толчок – это концептуально-хронологическая точка отсчета, когда интеллектуалы, с одной стороны, обратились к социальным темам, а с другой развили радикальную эстетическую смену, расчистив площадку необыкновенному опыту авангарда. Не забудем, что многие литераторы и художники, пусть и вовлеченные в широкие дискуссии, оставались верными русскому реализму от Точенто, то есть XIX века. Новые стили дали настоящую баталию в сфере художественной выразительности. Именно тогда Ларионов, Гончарова, Татлин, Попова, Родченко, Малевич, назовем лишь несколько имен, отмежевались от Кустодиева, Коровина и многих иных, как будто и не заметивших вихря авангарда. В эти же годы происходит огромное революционное действие, перевернувшее страну. Выставка подчеркивает и последующий кризис искусства в связи с формацией нового общества Советской России. В 1932 году власть учредила настоящее государственное искусство, прозванное соцреализмом, но находившееся в разрыве как с авангардом, так и, собственно, реализмом. Заключительная часть выставки посвящена этому периоду. Многие художники легко перешли от авангарда к новому стилю. Показателен случай Малевича, который после своего дореволюционного «Черного квадрата» усвоил фигуративную живопись в духе того, что требовало государство. Любая экспозиция требует своих, как здесь называют, конфеток. В Генуе таковым стало пасхальное яйцо Фаберже. Яйцо особенное, 1915 года. Оно прозвано военным и украшено снарядами, штыками и прочими малопасхальными деталями. Привезли также балетные тапочки Нижинского, чайник, расписанный тем же Малевичем, не говоря уж о десятках картин. Трагизм той эпохи оттенил дневник царицы Александры, который она вела в Екатеринбурге накануне расстрела. Эту реликвию предоставил ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации. В конце января все это вернется в Москву. Содержимое другой русской выставки в Риме в Россию не уедет, так как является собственностью итальянского государства. Речь идет о временной выставке русских книг из собрания Центральной национальной библиотеки, идущей до 20 января. Ее название «Мал ди Руссия, амор ди Рома» можно перевести как «Заболеть Россией, полюбить Рим». В ней несколько разделов. Первый – это книги и стампы XIX века, а также рассказ о блестящем русском Риме той эпохи, о вилле Волконской, кафе Грекко, отеле «Россия» и прочем. Вторая посвящена важнейшему учреждению русской диаспоры в Италии – библиотеке Гоголя, ставшей культурным центром первой волны эмиграции. О ее драматической судьбе, Бог даст, расскажу подробнее в другой раз. После многих перипетий Это ценное книжное собрание вошло в состав Национальной библиотеки столицы. Туда же попало и собрание Общества дружбы Италии СССР, также не выдержавшее испытания временем. Да, в Риме могла быть и была роскошная русская библиотека, даже две, но теперь все это стало достоянием истории и достоянием особой выставки на тему, какой могла быть таковая библиотека. И последняя выставка, на сей раз в Милане, в Королевском дворце. Выставка монографической художницы Тамары Лемпицкой. Ее слава в последние годы на Западе неудержимо растет. Свое имя Тамара сделала после бегства из Советской России. Сначала в парижских белоэмигрантских кругах, а затем в послевоенной Америке. В Милане представлен ряд блестящих портретов русских эмигрантов-аристократов. А для исторического фона устроители в особом зале непрерывно показывают фильм Эйзенштейна «10 дней, которые потрясли мир». С размахом устроенная, выставка имеет, на мой взгляд, один изъян. Она игнорирует русскую литературу о Тамаре Лемпицкой. Художница в эмиграции, выйдя замуж за поляка, выдавала себя за польскую баронессу, скрывая свое еврейское происхождение, полную девичью фамилию Гурвич-Горская и место рождения – Москва. Странно теперь, когда обнаружены и опубликованы метрические записи о ее рождении, повторять в роскошном каталоге о том, что настоящая родина польской баронессы неизвестна. Но может широкой публике и нравится некая тайна о художнице, которая уцелела от ужасов революции и из обломков империи создала вокруг себя элитарный художественный мир.
Михаил Талалай. Русские выставки в Италии. Художник Альфонс Муха, один из законодателей стиля модерн, делом своей жизни считал прославление славянства. «Я не декоративный художник», — писал он в письме к отцу и приложил список будущих тем своих работ. «Можете назвать это поэтизацией истории», — приписал он, излагая идею создания картины «Прославление славянства». И с этого момента начинается история самого большого замысла Мухи, ради которого он отправляется в Россию, рассказывает Александра Вагнер.
Тема «Альфонс Муха и Россия» не особо затронута в исследованиях искусствоведов, посвященных художнику. Все дело в том, что славянская эпопея, написанная Мухой в более зрелый период его творчества, не вызвала бурного восторга критики. До сих пор считается, что лучшие вещи Муха создал во время жизни в Париже. Сам художник считал по-другому. На старых фотографиях Муха предстает в расшитой национальными узорами косоворотке, подпоясанной неизменным кушаком. Муха понимал, что ни Чехия, ни Польша не могут рассказать ему всю славянскую правду, поэтому он запланировал отправиться в Россию. Путь в далекую страну в те времена стоил немалых средств. Чтобы их заработать, Муха отправляется на 5 лет в Соединенные Штаты Америки. Там Муха преподает в художественном институте в Чикаго. В Америке художнику таки удается найти источник средств, позволивший ему отправиться в Россию. Американец Чарльз Крейн дарит Мухе несколько миллионов.
Интерес к России, однако, у него возник довольно поздно. Лишь в США под влиянием одного очень интересного и странного человека. Его звали Чарльз Крейн, он был миллионер, убежденный социалист, последователь Льва Толстого, к которому он пешком ходил из Москвы в Ясную Поляну. Он, этот Крейн, поддерживал революционные движения в Китае, на Арабском Востоке, а в Европе считал, что будущее за славянами. Западный мир отжил, славянская кровь молодая, расцвет Европы за славянством. Поэтому он и поддержал Муху, дав несколько миллионов денег на создание этого грандиозного цикла картин. И предложил ему русскую тему «Отмена крепостного права в России».
Рассказывает Георгий Мельников, российский ученый, занимающийся исследованием темы «Альфонс Муха и Россия». Работы Мухи в России были известны задолго до того, как художник планировал свою поездку в 1898 году на международной выставке «Афиш» в Санкт-Петербурге, были впервые показаны 18 плакатов Альфонса Мухи.
Для выставки работ русских и французских художников был использован эскиз плаката Мухи на тему живопись, сделанный для других заказчиков, а меценаткой этой выставки была великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, которая покровительствовала развитию своеобразного стиля русский православный модерн. православная сецессия. Очевидно, эскиз Мухи ей очень понравился. Это подчеркивает близость художественных исканий Мухи развитию русского модерна. Поэтому, очевидно, Муху с таким восторгом, как художника, и принимали в Петербурге и Москве.
После выставки «Волжское пароходство» заключило контракт с фирмой «Рюенар» на рекламу шампанского. Плакат Мухи можно было повстречать во многих российских городах. Впоследствии отголоски работ художника перекочевали на вывески российских лавочников всех мастей. Рекламщики пародируют его стиль. И вот в 1913 году мечта Альфонса Мухи претворяется в реальность. Он едет в Москву и там активно собирает материал для цикла своей жизни «Славянской эпопеи». Художник фотографирует и делает зарисовки, продолжает Георгий Мельников.
Почему именно в этом году? А это был год празднования 300-летия дома Романовых. Резонанс был во всем культурном мире, поэтому Муха и поехал в Россию. Он встречался в Петербурге с чиновниками, которые еще помнили отмену крепостного права в 1861 году. Много рисовал и фотографировал в России, прежде всего на Красной площади, и поместил вот эту сцену, когда люди слышат указ об отмене крепостного права, все удивляются, не знают, ну как же мы дальше-то жить будем, именно на Красную площадь. Мне кажется, что он знал картину Сурикова «Утро стрелецкой казни», поскольку все фигуры его помещены на таком же фоне, как и у Сурикова.
Славянская идея Альфонса Мухи, которую он связывал в первую очередь с Россией, по прошествии лет была пересмотрена.
К завершающей картине цикла «Славянская эпопея», которая называется «Апофеоз. Славянство для будущего», русские и Россия отсутствуют. Картина писалась в 1926 году, и, конечно, Муха не мог связывать будущий расцвет славянства с деятельностью большевиков в России.
Почему, вопреки разочарованию, Альфонс Муха продолжал возвращаться к теме «Россия» до конца своей жизни?
Его сын, Иржи Муха, писатель, очень точно определил то, что потрясло его отца Альфонса Муху в русских. Он это выразил двумя чешскими словами «Вашнего пассивита». Страстная пассивность. Именно это заинтересовало Муху прежде всего.
Это было мнение Георгия Мельникова, российского ученого, занимающегося исследованием темы «Альфонс Муха и Россия».
Александр Вагнер о закатном замысле Альфонса Мухи. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим европейский час поверх барьеров после краткого выпуска новостей.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячи военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военное присутствие США в Ираке еще в прошлом году. В море у побережья индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского Боинга 737, пропавшего 1 января. Самолет авиакомпании «Адам Эйр» выполнял рейс Ява-Сулавеси. На его борту находились 102 человека. В Махачкале продолжается спецоперация по обезвреживанию боевиков, блокированных в многоэтажном жилом доме на проспекте Гамидова. Жильцов ночью эвакуировали. На месте находится около 200 сотрудников правоохранительных органов, включая спецназ и бронетехника. В Дагестане сегодня утром произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. Информации о жертвах и разрушениях нет. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в Каспийском море. Белоруссия отменила пошлины на транзит российской нефти. В среду около полуночи по московскому времени возобновилась транзитная транспортировка нефти в Западную Европу. Еврокомиссия объявила о масштабных планах реформирования энергетического сектора. Глава комиссии ЖЗ Мануэль Баррозо подчеркнул, что главной целью реформ – борьба с глобальными изменениями климата и повышение энергетической безопасности. В центральном Ираке совершено нападение на группу паломников, возвращавшихся на двух автобусах из Мекки в иракский город Кербела. Погибли 11 человек, ранены 15. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды, сообщают американские военные. Суд в Боснии в среду вынес приговор по делу трех обвиняемых в подготовке теракта в одной из европейских стран. Боснеец, турок и гражданин Швеции боснийского происхождения приговорены к срокам от 8 до 15 лет тюремного заключения.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Александр Грин. Его портрет представит Борис Парамонов.
Александр Степанович Грин, настоящая фамилия Гриневский, годы жизни 1880-1932, в некотором роде суперевропеец русской литературы. Действие его романтически-авантюрных произведений происходит в выдуманных приморских городах, а герои носят явно европейские имена. Это была прямая и даже несколько инфантильная реакция на кошмарную жизнь, которую привелось ввести Грину в провинциальные Вятки. Вместо Вятки – Зурбаган и Гельгью. В Гельгью любители Грина видят вполне реальный Севастополь. Я в Севастополе бывал не раз, люблю его, но в гриновских повестях его не заметил. Вообще буквальных совпадений нельзя искать в литературе. Слова создают собственную реальность. А если сказать «море», да еще «южное», то некая яркая картина так или иначе возникнет. Я заметил, что любой кинофильм, каким бы он ни был, мне всегда как-то приятно запоминается, если в нем есть море. Хороший ли писатель Грин? Неровный, конечно. У него есть вещи даже провальные. В этом можно было убедиться, когда началась его шумная посмертная слава. И сборники, даже полные собрания сочинений, пошли валом. Грин, в сущности, коммерческий писатель, как есть коммерческие фильмы, не обязательно плохие. Знатоки считают, что лучшая его вещь — «Крысолов». Самые популярные, конечно, «Алые паруса», которыми буквально бредили. Мне же нравится «Бегущие по волнам», произведение, в котором фантастичность Грина приобретает смелые черты того направления, которое позднее назвали «магическим реализмом». Фрези Грант, «Ходящая по воде», это смело придумано, и, главное, поставлено в такую художественную систему, что вещь отнюдь не кажется выдуманной. Вообще, Грину в советское время повезло. В 20-е годы он печатался широко, а к началу новых жестких времен уже умер. Умер он в городке Старый Крым, как раз в том 32-м году, когда был в разгаре украинский голод. Есть стихотворение Мандельштама о голодных крестьянах в том самом Старом Крыму. Его издавали и после смерти. Я помню сборник Грина 1936 года с предисловием Паустовского. Был даже сделан балет «Алые паруса». Но после войны на него, конечно, наложили табу. Лучшей мишени было не отыскать в годы борьбы с космополитизмом. Грин был космополит пуще Оренбурга, хотя тот действительно знал Запад, а не выдумывал его, как Грин. Ну, а затем такой же силы отдачи. После Сталина начался подлинный ренессанс Грина. Это было явление не столько литературное, сколько социокультурное. Железный занавес был чуть приоткрыт. Западные люди в Советский Союз стали ездить свободно. С противоположной стороны пускали с выбором, но зато не для избранных стали издавать Грина. Пожалуйста, вот и Запад. Советские читатели хоть на бумаге знакомились с людьми, носящими имена вроде Томаса Гарви. Тут как-то парадоксально повторилась история Пушкина, никогда не бывавшего за границей, но воссоздававшего образы мировой культурной жизни. Весь Грин в следующих строчках Пушкина. «Как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет, яркая луна блестит на синеве густой и темной, а далеко, на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует». Понятно, что в Париже даже дождь и ветер не портят погоду. Напиши только слово «Париж», и тебя тут же полюбят. Вот пример гриновской словесности, и вместе с ним некий образчик товарного богатства, которое тоже ведь в сладких мечтах за железным занавесом воображалось. Грей выбирает шелк для своих алых парусов.
Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грея легла пурпурная волна. На его руках и лице блестел розовый отцвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета — красный, бледный, розовый и розовый темный. Густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов. Здесь были оттенки всех сил и значений. В складках таились намеки, недоступные языку зрения. Но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана. Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя. Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет, являлся именно тем гордым цветом, который разыскивал Грей. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков. Не было также ни синевы, ни тени, ничего, что вызывает сомнения. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения.
Слов нет, цветисто. Такое должно нравиться подросткам, пытающимся сочинять стихи. А советские люди после Сталина как раз и были любознательными подростками. Впрочем, вкус к такого рода красивости сохраняется всегда и везде находит поклонников, как Голливуд. Я одно время работал в издательстве «Ленсдат» и застал выпуск одного гриновского сборника. Его составителем был инженер-электрик, забывший о своей электротехнике в поисках забытых публикаций любимого автора. Он даже стал жить, то есть материально существовать такой работой. Получилось так, что я встретил его в Нью-Йорке иммигрантом. Работал он, как и следовало ожидать, по электротехнической части. Голливуд в Америке и так существует. Феномен посмертной славы Александра Грина – это, конечно, парадокс советского послесталинского безвремения. Но раньше, в 20-х годах, были попытки рассматривать Грина в серьезном контексте литературной эволюции. У него находили недостающий в русской литературе элемент острой сюжетности, с которой носились Серпионовы братья и Виктор Шкловский. А в новейшей русской послесоветской литературе этой сюжетности и фантастики появилась сколько угодно, но она отнюдь не столь розовая или алая, как у Грина. Времена не те. Открылась реальность во всей своей фантастической полноте. А нужного человека стали называть словом «нужник».
Русского европейца Александра Грина представил Борис Парамонов. Скандал, связанный с разоблачением архиепископа Варшавского, вновь всколыхнул интерес в странах Восточной и Центральной Европы к теме сотрудничества деятелей искусства с органами госбезопасности в годы социализма. Что в этом отношении происходит в Чехии, рассказывает Нелли Павловского.
Фильм немецкого режиссера Флориана фон Доннерсмарка «Жизнь других» об истории прозрения аскетичного и мрачного офицера Штази выдвинут на премию «Оскара». Этот фильм с успехом идет сейчас и в Чехии. Хотя зрители и критики слабо верят в перерождение героя, только в 1984 году прозревшего и понявшего, что его организация причиняет зло невинным людям. В этом немецком фильме есть все, что пользуется успехом на любых конкурсах. Победа добра в человеке, не ждущего награды за свой благородный поступок, примирение с миром и людьми. Чехам кажется, что такой истории не могло произойти в их стране. Чешские кинематографисты ни разу за все послереволюционные годы не брались за подобную тему. Тему взаимоотношений сыщиков из СТБ и их жертв. Это странно, потому что закон о люстрации граждан на предмет сотрудничества с госбезопасностью был принят в первые же годы нового режима. Стали известны имена доносчиков и тех, кто ими руководил. Общество пережило травму, узнав, что агентами-доносчиками была и часть элиты, и католическое духовенство, и писатели, и ученые, и кумиры экрана. Ныне, после июньских парламентских выборов, Министерство внутренних дел сменило руководителей секретных архивов, и журналы наполнились публикациями о стойкости и принципиальности одних и подлости других. Количество этих материалов увеличилось в эти дни и в связи с 30-летием правозащитного документа «Хартия-77» у истоков которого стоял Вацлав Гавел. В репортаже под названием «Один день Милана Кундеры» журнал «Рефлекс» впервые публикует фотографии писателя из архива госбезопасности, подвергшегося в один прекрасный июньский день 1974 года основательной слежке. Впервые были опубликованы и имена тружеников этой эпохи, оперативников из СТБ и их нетленные доносы со всеми грамматическими ошибками и своеобразной терминологией. И вот несколько примеров из так называемой литературы фактов той эпохи. Сначала оперативники описывают самих себя, именуя собственную персону термином «орган», а свою одежду и снаряжение описывают в главке под названием «Одежда органов». Объекты слежки подразделяются на простоволосых и украшенных головным убором. Особенно трогательно старинное полузабытое слово «простоволосый». Оно было излюбленным отличительным знаком у тайной полиции, независимо от того, принадлежали ли симпатии объекта слежки социалистическому строю или гнилому капиталистическому Западу. 1 июня 1974 года писатель Кундера, на которого было заведено досье под названием «Избранный номер один», решил посетить дом тоже подозреваемого в крамоле писателя и актера Яна Вериха. Его сопровождал бывший дубчиковский министр культуры Мирослав Галушко и американский профессор русской литературы чешского происхождения Джордж Гибиан. Он тоже был объектом слежки.
В 9:55 избранный один, то есть Кундера, вышел из своего дома, был простоволос, одет в темный костюм и черные ботинки. С ним была его жена. Они немного постояли перед своим домом, кого-то ждали. В 10:05 к дому избранного один подъехала машина под номером таким-то. Ее вел Галушко. Он был в обществе неизвестного простоволосого человека. Позже он был опознан как Джордж Гибиан. Избранный с женой сели в машину Галушки и вместе поехали на Речную улицу, где поставили машину. После того, как вышли из машины, пошли через парк и в 10:25 зашли в дом Вериха. В 12:45 избранный один вышел из дома Вериха с женой Галушкой и Гибианом. Все вместе пошли через Кампу к Речной улице, где все с Галушкой попрощались, и тот уехал на собственной машине. Избранный один с женой и Гибианом пошли по мосту 1 мая и по Национальному проспекту, где вместе вошли в монастырский ресторан. Оттуда сразу вышли, там не было места, и пошли в ресторан «Виола» на другой стороне улицы. Там тоже не было мест. Потом все пошли в дом избранного один. В это же время, в 13:30, наблюдение закончено.
И тут начиналась для СТБ проклятая неизвестность. О чем совещались эти враги народа у Вериха и у Кундеры? Но все поправимо. Мощный набор в среде самих работников искусств устранил и эти загадки. От страха или ради карьеры некоторые из них подписали акты добровольного сотрудничества с СТБ и рассказывали, о чем ведут разговоры подозреваемые, кто собирается эмигрировать или отправить свои произведения тайными каналами за границу. Пожалуй, самым громким делом последнего года стало разоблачение популярного актера театра и кино Яна Канизы, доносившего СТБ с 75 по 84 год. Согласно документам, он встретился с офицерами СТБ 80 раз и написал 100 страниц доносов. Когда его имя появилось в списках агентов СТБ, Каниза начал судиться с МВД и, как и большинство агентов, суд выиграл. За недостатком доказательств. Он был вычеркнут из позорного списка. Свое поведение он объяснил следующим образом.
«Я был молодым, был глупым, не хотел отказом портить открывающуюся передо мной карьеру. Возможно, я был трус, но никогда не был подлецом. На вопросы СТБшников я отвечал только то, что всем уже было известно».
Однако тайные документы СТБ говорят об обратном.
Каниза информировал о том, что к актрисе Инке Чекановой приехала некая гражданка Швейцарии, с которой Чеканова переписывается. Чеканова хочет поехать в Швейцарию к ней в гости, возможно, собирается эмигрировать.
Донос на писателя, поэта и графика Карела Трингевича.
Встречаясь на улице со знакомыми, он ведет себя нарочито шумно, вероятно, для того, чтобы продемонстрировать свое непримиримое отношение к 21 августа 1968 года. На вопрос «Как дела?» всегда отвечает «Как в России, в оккупации».
Из доноса на ведущего пражского актера Павла Ландовского, одного из лидеров «Хартии-77».
Ландовский был пьян и был со мной чрезвычайно откровенным. Наш разговор касался его отъезда на длительную стажировку в Австрию и в ФРГ. Ландовский сказал, что органы МВД его принудили к этой поездке, и ему ясно, что назад в Чехословацкую социалистическую республику он уже никогда не вернется.
Министерство внутренних дел Чешской республики подало кассацию против оправдательного решения суда, и вторичный суд более высокой инстанции отменил первое решение. Имя Танезе было снова внесено в список агентов СТБ. Решающую роль в процессе Танезе сыграл его бывший вербовщик, офицер СТБ, некий Сденек Ваничек. Это был первый из 200 предыдущих, как правило, выгораживающих своих подопечных агентов на судах и берущих вину на себя. Многим из них, ныне хорошо устроенные в новой жизни агенты, предоставляют места в своих фирмах и дают работу. Ваничек был первым, кто опровергал показания Танезе и доказывал, что его сотрудничество с СТБ было добровольным, ради карьеры, и что его доносы не были сфальсифицированы в СТБ. Правдивость его показаний подтвердили и доносы Танезе, найденные в досье тех людей, на которых он доносил, в том числе и на последнего министра культуры Чехии, актера Яндака. Таковы чешские сюжеты этих печальных историй времен тоталитаризма.
Чешские деятели культуры и госбезопасность. Рассказывала Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. В Польше отметили 40-ю годовщину со дня смерти выдающегося актера театра и кино Збигнева Цибульского, который признан лучшим польским актером всех времен. Об актерском феномене рассказывает Алексей Дзиковицкий.
О Збигневе Цибульском говорили: это польский Джеймс Дин. И в самом деле он был первым актером в послевоенной Польше, о котором можно было сказать: это кинозвезда. Збигнев Цибульский родился в ноябре 1927 года в поместье Княже возле Станиславова. Школу ему удалось закончить довольно поздно из-за Второй мировой войны. После школы Цибульский поступил на учебу на консульское отделение торговой школы в Кракове, однако через некоторое время бросил этот вуз и в 1953 году закончил Краковскую государственную высшую театральную школу. Затем театр, сначала работа в Гданьском театре Выбжежа, затем основанный им же студенческий театр «Бим-бом» и, наконец, столичный театр «Атенеум». Цибульский сыграл на театральных подмостках ряд удачных ролей и стал популярным актером, однако настоящей его мечтой было кино. В 1955-м Збигнев Цибульский дебютировал эпизодической ролью в фильме «Поколение» Анджея Вайды. Через три года этот же режиссер доверил Цибульскому роль Мацка Хилмицкого в фильме «Пепел и алмаз». Фильм стал культовым. Его удалось выпустить на экраны в 1956 году во время так называемой «оттепели». Представить себе, что фильм, в котором положительный герой, а его играет Цибульский, является солдатом армии Краевой и убивает функционеров новых коммунистических властей Польши, мог бы быть снят несколькими годами раньше или позже, невозможно. Рассказывают, что Збигнев Цибульский пришел на съемки в джинсах и куртке от военного мундира. Анджей Вайда поначалу возмутился, мол, как можно сниматься в такой одежде, ведь никто этого раньше не делал. Цибульский ответил: «Или я снимаюсь так, или не снимаюсь вообще». Уступил Вайда. Владислав Ненцек, вроцлавянин, один из исследователей творчества Цибульского, говорит, что актер обладал одним очень важным качеством, которое в то время позволило ему быть совершенно непохожим на других.
На то время это был человек, который не терял чувства собственного достоинства.
Создавая портрет своего героя, Вайда одновременно и избежал конформизма, и не перегнул палку. Он не сделал из своего героя монстра, фанатика, а просто молодого человека, покалеченного войной. В нем есть порядочность, верность принципам. Сторонники нового и старого строя сталкиваются не как марионетки, а как люди из плоти и крови. Кроме того, фильм прекрасен сам по себе. Отличная композиция, хорошая игра, прекрасный рассказ режиссера, который является одним из самых талантливых творцов европейской новой волны, писал в рецензии на фильм кинокритик газеты «Le Monde» Жан де Боначелли. «Пепел и алмаз» стал в Польше культовой картиной. Картиной, которая рассказывала о судьбах целого поколения, не знавшего, как поступить. Закончилась война, молодым солдатам и партизанам хотелось как можно быстрее сменить мундиры на гражданскую одежду, но цель не была достигнута, Польша не была свободной. Что делать, как поступить? Боевать до последнего, идя практически на верную смерть, или сложить оружие, смириться с новой властью и жить мирно. Вечная дилемма солдата. Герой Цибульского выбирает первое и погибает, не успев даже как следует насладиться своей первой любовью. «Пепел и алмаз» стал в Польше культовой картиной, но самому Збигнєву Цибульскому не давали главных ролей долгих 7 лет. В 1963 году приходят большие роли в фильмах «Как быть любимой», «Джузеппе в Варшаве», «Рукопись, найденная в Сарагосе», и Цибульский окончательно утверждается в статусе суперзвезды польского кино. Несмотря на это, актер охотно помогает начинающим творцам. Например, играет в дипломном проекте молодого режиссера Сильвестра Хентинского. Говорит Сильвестр Хентинский.
Это он был профессионалом во время съемок. Я только присматривался и учился у него. Он внес в мою картину все то, что вносил в кино. Себя, свою индивидуальность.
Збигнєв Цибульський продолжал активно сниматься. Он сыграл более чем в 30 фильмах, стал популярен за границей, например, в Швеции. Режиссеры, работавшие с ним, вспоминают, что он своим поведением, образом, как бы опережал свое время. Работать с Цибульським не всегда было легко, говорит известный польский режиссер, сенатор Казимир Куц.
Он, в общем-то, не мог повторить дубль. У Збигнєва был также комплекс подозрительности по отношению к режиссеру, который имеет в распоряжении ножницы и будет вырезать кадры с ним.
Збигнєв Цибульський в 1959 году играл в одной из сцен фильма «Поезд» Ежи Ковалеровича, наверняка не предполагая, что «Поезд» сыграет такую трагическую роль в его судьбе. 8 января 1967 года, возвращаясь со съемок, на перроне номер 3 Вроцлавского железнодорожного вокзала Цибульский пытался впрыгнуть в уже движущийся поезд и попал под колеса пассажирского вагона. В 1999 году по результатам опросов журнала «Фильм» Збигнєв Цибульський был признан лучшим польским актером всех времен. Годом позже влиятельный журнал «Политика» определил лучших киноактеров 20 века. Цибульский оказался там на 4-м месте. Через 40 лет после смерти Збигнєва Цибульського в Польше о нем хорошо помнят. В эти дни в стране проходят показы фильмов с его участием, конференции киноведов, а на перрон номер 3 Вроцлавского вокзала люди приносят гвоздики, любимые цветы актера.
Алексей Дзиковицкий об актерском феномене Збигнєва Цибульського. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
На Канарских островах начался ежегодный фестиваль классической музыки. Впервые его провели в 1985 году по инициативе Иеронима Сааведры, который тогда занимал пост президента Канарских островов. Архипелаг неподалеку от африканского и европейского побережья, столь популярный среди любители купания в океане, уже давно борются за то, чтобы не считаться музыкальной провинцией. Организаторы фестиваля на Канарах напоминают, что в течение многих лет симфонические оркестры и оперные труппы, следовавшие на гастроли из Европы в Южную Америку и обратно, часто делали на островах остановку и выступали перед местной публикой. А в городе Лас-Пальмас на острове Гран-Канария более 150 лет существует филармоническое общество, которое когда-то возглавлял знаменитый Камиль Сен-Санс. Одна из главных традиций фестиваля – обязательные премьеры произведений известных композиторов. Свои сочинения здесь впервые представляли Софья Губайдулина, Кшиштоф Пендерецкий, Арве Пярт. Для участия в фестивале на Канары приезжали и Даниэль Баренбойм, и Рикардо Мути, и Марис Янсен, и Колин Дэвис, Мстислав Ростропович, Йо-Йо Ма, Владимир Ашкенази, Пласидо Доминго. Все фестивальные концерты, которые продлятся до конца февраля, проводятся по два раза – в Лас-Пальмасе и в крупнейшем городе острова Тенерифе Санта-Крус.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидеры. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.